Некоторые говорят, что Марина Влади отрицает факт вообще того, что Высоцкий был человеком верующим. Но, вы знаете, я думаю просто, что они с ним на эту тему не общались. Потому что для Высоцкого это была тема такая личная, интимная, деликатная. И говорить человеком равнодушным к вопросам веры, пусть даже любимым, ему не хотелось. Потому что мы знаем, что даже сейчас Марина Влади позиционирует себя как человек неверующий, к сожалению. И, вы знаете, я думаю, что, опять же, это не является аргументом, то, что она отрицает, что он человеком был каким-то, так сказать, таких вот атеистических взглядов. Но думаю, что просто, к сожалению, она... Известный факт, я знаю людей, которые много лет прожили вместе, в браке даже счастливом, и вообще не знали, крещен кто-то из них или нет. То есть, ну, просто они, вот, к сожалению, совершенно... Их круг интересов, их темы, на которые они беседовали, находился вне совершенно, вне духовной сферы. Владимир Семенович оказал на меня в свое время очень большое влияние. Я чувствую с ним духовную связь, считаю своим долгом молиться за него. Его песни не раз помогали мне в жизни. Я использую очень часто цитаты из них в своих беседах, в книгах, в лекциях, статьях. Высоцкий помогает мне наладить контакт с людьми, далекими от веры. То есть Высоцкий вообще прекрасный миссионер. Как-то, когда я даю какие-то, так сказать, такие вот беседы, концерты, это способ вообще к людям обратиться абсолютно на любую тему. На тему страстей, на тему веры, Бога, поведения людей в экстремальных ситуациях, да, когда люди к вере, к Богу обращаются, на военную тему, то есть на темы такие, которые очень близки к духовным, то есть наладить вот этот мостик. И очень часто, вот, общаясь с какой-то компанией, возьмешь в руки гитару, споешь что-нибудь из Высоцкого, и гораздо легче уже вести разговор на более серьезные духовные предметы, на более серьезные темы. Помню, выступая, была у меня миссионерская поездка по Ханты-Мансийскому автономному округу, и там я тоже песни Высоцкого пел перед студентами какого-то нефтяного института, что также помогло, мне кажется, так вот сразу с ребятами наладить контакт. Так что вечная память, конечно, Владимиру Семеновичу, и я думаю, что те, кто любит его творчество, те, на кого он в свое время или сейчас даже влияет, помогает минуту жизни трудную. Задача этих людей – долг, конечно, молиться за этого человека. А теперь мне хотелось бы немножко поговорить, сказать о другой немножко теме. О том, как жизнь, как, простите, творчество Владимира Семеновича, как его песни влияет уже, какой резонанс они оказывают на тех людей, которые живут уже после ухода поэта земли. Мать Владимира Высоцкого, Нина Максимова, на одном из своих интервью как-то сказала: глядя, как действуют песни Володи на душу людей, я думаю, что это тема будущего. Это тема, которую будут еще изучать. Воздействие песни Высоцкого и творчества на человека. Когда случилась смерть Володи, она говорит, что я получал огромное количество писем. И каждый человек писал о том, что он чувствовал, когда слушал песни Высоцкого на концерте или в записи. И как раз вот это очень интересная тема, очень такая малоизученная, потому что в основном все-таки жизнь, творчество его следует, а тема влияния, каково это влияние на людей, на поколение людей, которые уже жили после него. Совершенно особый феномен отечественной культуры. Почему его стихи такое имели большое воздействие на души современников? Почему они до сих пор тревожат наши души и души последующих поколений людей? Лучшие произведения Высоцкого, они затрагивают вечные ценности, вечные темы, которые никогда не устареют. Я не пою песни, говорил он, я рассказываю стихи под гитару, говорил сам он про себя. Он даже как-то неохотно называл свои произведения песнями, потому что на первом месте для него, конечно, всегда стоял текст, стоял смысл песни. Мы знаем, что при жизни не все его коллеги, собратья по литературному творческому цеху не признавали поэтический дар, а он хотел именно поэта. Его друг Андрей Вознесенский написал: «Не называйте его бардом, он был поэтом по природе. Меньшова потеряли брата, всенародного Володю». И при жизни мы знаем, что его не издавали, не печатали, несмотря на то, что он был на тот момент самым известным, я думаю, советским поэтом вообще. Но тем не менее, мы знаем, что некоторые поэты при жизни, его современники, его друзья, очень хорошо относились к Высоцкому, его поэтическому дару, также высоко его ценили. Вот, например, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский вообще считал, что Высоцкому не следовало исполнять свои стихи в виде песен. То есть, он считал, что настолько хороши, что гитара и музыка только мешают чувствовать их красоту, отвлекают вообще от смысла. Он говорил, что вообще наделен вообще страшными такими, вот, как он говорил, способностями. Его рифмы просто феноменальные. Он имеет такой вот удивительный лингвистический слух. И те образы, те какие-то вот такие вот темы, которые он использует, конечно, просто поистине огромные. Конечно, стихи Высоцкого неотделимы просто от его неповторимой совершенно такой вот манеры исполнения, да, когда он тянет согласные, от его такой, как многим кажется, может быть, не совсем правильной игры на гитаре, потому что мы знаем, что он играл на такой вот гитаре русского цыганского строя, так называемой на семиструнке. Кстати, интересно, что Владимир Семенович имел музыкальное образование. Когда он жил с отцом в Германии и с мачехой, он учился по программе музыкальной школы на фортепиано, также овладел аккордеоном, обладал хорошим чувством очень гармонии, ритма. Его многие песни, они просто очень сложные в гармоническом таком отношении. Просто, чтобы не быть голостонным, такой пример, есть люди, которые защищают музыкальных всевозможных заведений, консерваторий даже, диссертации на тему исследования вообще Владимира Семеновича Высоцкого, его песен, исследования его как композитора. Даже не только в России, но и за рубежом. И вот его песни – это некий такой целый организм, в котором все очень гармонично. То есть его голос с хрипотцой, да, неповторимый совершенно, его аккорды, кстати, он некоторые аккорды брал совершенно по-своему, так вот сам как-то в этом преуспел. Его, конечно, смысл, его акценты, его вот эта вот манера исполнения, его энергия, его напор. Кстати, интересно, что вот некоторые обвиняют в том, что он гитару не мог настроить, она у него там постоянно как-то, так сказать, расстраивалась. А то, что он играл на гитаре известного очень мастера гитарного Шуликовского и не давал никому эту гитару реставрировать. Он боялся, что ее как-то там испортят, сломают при реставрации. Она нуждалась в ремонте и постоянно расстраивалась. И, естественно, он иногда не мог прерываться, ее так подстроить. Тоже, кстати, добавляет какой-то шарм. Она, эта гитара, знаете, расстраивается, но фальши какой-то грубый не чувствуется, когда она звучит. Конечно, главным таким вот инструментом Владимира Семеновича является его голосовой аппарат. Об этом хотелось бы сказать немножко подробнее. Дело в том, что его манера такая вот хрипа, да, такой вот надорванности, которая дает такой вот шарм его песен, прибавляет, она не является какой-то такой вот вымученной, да, то есть это не является каким-то приемом, который он просто использовал. Как бывает, мы знаем, что есть такой прием, как драйв, как гроулинг, когда люди специально хрипят, специально так вот, таким вот сорванным голосом что-то, так сказать, для усиления поют. И то, что Высоцкий просто от природы имел такой голос. Он, мы знаем, что с детства обладал таким вот хрипатым, сипатым голосом, которым, видимо, от времени, от постоянных выступлений, от постоянных концертов, от постоянных спектаклей, он, его голосовой аппарат расстраивался, болел. И сохранилось свидетельство заслуженного врача Украины Андрея Белецкого, отоларинголога, который лечил Высоцкого последние годы жизни. И вот он был так удивлен строением, необычным строением гортани Высоцкого, что он даже зарисовал его голосовые связки, зарисовал его горло, и потом на всяких симпозиумах, научных конференциях это показывал людям, чтобы они увидели, что он обладал каким-то удивительным совершенно голосовым аппаратом. Дело в том, что у человека обычно он производит звук, мы знаем, колебанием голосовых связок, то есть таких складок, которые находятся в горле, на стенках гортани, столб воздуха, проходя через них, колеблет их, и дальше, так сказать, происходит звук. Для того, что у человека есть еще ложные голосовые связки, которые находятся, предохраняют как бы вот эти истинные связки, находятся над ними. Их человек использует, когда, например, кашляет. То есть кашля он производит как раз не истинными связками, а связками ложными. Дело в том, что у Высоцкого были голосовые вот эти вот ложные связки гипертрофированные, какие-то очень опухшие, очень такие вот больные. с какими-то буграми, фестонами, которые перекрывали практически истинные связки. И когда он особенно давал такой вот форсаж, да, давал напор звука, у него начинались вот эти вот такие вот хрипы. Кстати, Андрей Белецкий предложил ему сделать операцию. Операцию, по его мнению, такую очень сложную, потому что ударить лишние ткани вот этих вот ложных связок, чтобы Высоцкому было хорошо, легко петь. Тогда Владимир Семенович сказал: скажите, а Высоцкий тогда останется? И тогда Белецкий сказал: ну, я не знаю, но вы будете петь нормальным чистым голосом, не уставать будете. На что Владимир Семенович не пошел, он мучился, страдал. Мы знаем, что он даже обезболивал горло подчас. Кстати, одна из причин, которую называл Андрей Белецкий, то, что в конце жизни Высоцкий подсел на наркотики, это было то, что он испытывал постоянные мучительные боли. Концерты, которые он давал, огромное количество выступлений, спектакли, которые он играл, давали огромную нагрузку, и испытывал человек постоянную боль такую вот, хроническую, что, конечно, ему не позволяло в должной мере петь. Некоторые люди считают, что песни Высоцкого, так как они неотделимы от его манеры исполнения, от его так вот, харизмы, его личности, вообще петь не стоит. То есть петь их невозможно, не стоит даже пробовать. Ведь осталось, зачем вообще это нужно, они говорят, осталось огромное количество концертных, студийных записей. Потому что современные технологии позволяют отреставрировать звук, улучшить их, какие-то наложить новые аранжировки. Но вы знаете, что тут можно сказать? Мое мнение такое, что песня, она жива только тогда, когда ее поют люди, поют в компании, поют у костра, напевают там под нос даже себе, поют просто дома, поют со сцены. Тогда эта песня является живой материей, потому что поистине такими вот песнями настоящими стали те, которые ушли в народ. Многие даже забыли о том, кто автор этой песни, но их поют люди, и я думаю, что этого не избежать. Все равно Высоцкого будут петь, ясно, что неизбежно, всех исполнителей, всех таких вот певцов, которые поют Высоцкого, будут сравнивать с ним. И мое такое мнение, по моему скромному мнению, конечно, Высоцкого нужно петь с очень большим пиететом, с большим уважением. То есть его не нужно подражать ему, не нужно нарочито под него хрипеть, это совершенно неправильно. Но те вот смысловые акценты, те, может быть, даже какие-то приемы, которые использовал Владимир Семенович, обращение к смыслу его песен, это то, что позволяет петь его песни правильно, петь его песни по-настоящему. С большим уважением, конечно, к автору. Хотя понятно, что лучше, чем он, их никто не исполнит. Хочу сегодня сказать также в заключение, может быть, уже в таком неком, все-таки вторая половина уже у нас идет лекция, о нескольких исполнителях, которыми я лично со всеми знаком, специально я так поставил себе задачу познакомиться с ними, которые очень, мне кажется, аутентично, очень хорошо исполняют песни Высоцкого. Один из них – это актер также театра, живет он в Белоруссии, в Минске, является бардом, певцом, свои песни также сочиняет. Это человек, который от Бога, от природы награжден таким вот удивительным даром. У него голос, ну, то есть он не специально, совершенно я с ним разговаривал, совершенно не специально подражает Высоцкому, даже не хрипит совершенно, как правило, при пении. Просто у него от Бога такой вот очень похожий по тембру голос на Семеновича. И плюс, дело в том, что он и внешне на него весьма похож. Тем более, сейчас скажу, в 2003 или 2004 году он даже пробовался, были пробы к кинофильму, несостоявшемуся, по самому по краю, где он должен был сыграть роль Высоцкого, исполнить больше 20 его песен. Он прекрасно его поет, прекрасно играет на гитаре, подражая таким вот основным музыкальным приемам Высоцкого. Но этот фильм не состоялся из-за отсутствие финансирования. И вот Артур Федорович, он дает благотворительные концерты, выступает с песнями Высоцкого. Очень много можно видеть, услышать его песен на Ютубе, на известном интернет-ресурсе, где он выкладывает их. Я с ним нахожусь в переписке, мы так очень мило с ним общаемся, посылаем друг другу песни, как говорится, общаемся в основном, конечно, на тему творчества Владимира Семеновича, но и на всякие, в том числе, духовные темы. В крещении он зовут его Максим. И вот я хотел бы поставить, сегодня не только сам буду петь, но и ставить песни, записи других исполнителей, чтобы также с ними вас познакомить.
Я вам мозги не пудрил, уже не тот завод, в меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос, однажды языка я добыл, но не донес. И особист суэтин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто подделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Послышу, жив, зараза, тащите мне цамба. Расстреливать два раза устал не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я приду, беседовал тайком с тем париком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь славный женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму. И я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось согнуться, и я довоевал. Свой полк определили в бою, и сказал комбат: а что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Другой исполнитель песен Высоцкого, про которого я хочу поведать, живет в другом городе, в древнем городе Ярославле. Личность эта весьма неординарная. Его зовут Андрей Барбашов. Я с ним познакомился на Ваганьковском кладбище, где он, когда была дата Владимира Семеновича, дата 75 лет с его кончины, он исполнял песни Высоцкого, стоя там рядом с храмом. Он также является драматическим актером, закончил Ярославский театральный институт, работал в театре, но из театра ушел. И сейчас он занимается тем, кормит семью тем, что исполняет песни Высоцкого, стоя на набережной, как правило, в Волге или на других улицах Ярославля. Поет он, мне кажется, вообще потрясающе совершенно Владимира Семеновича. То есть он великолепно играет на гитаре, ну, как-то даже слишком обладает очень таким вот похожим голосом на него, является таким вот популяризатором его творчества, но делает еще очень много своего. Дело в том, что он пишет немало песен на его неспетые стихи, делает на них музыку, кладет музыку, и такой вот жанр – это исполнение каких-то малоизвестных песен, которые Высоцкий исполнял, может быть, один раз в жизни, а может быть, вообще там какая-то полная запись сохранилась этой песни. Отец Андрей Барбашов является отцом шестерых детей. И в его мероприятиях, таких вот концертах, также часто принимают участие его дети. Также вместе с ним поют, играют Высоцкого. Также я его песню одну ставлю, чтобы вас немножко познакомить.
Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. Еще, когда чужой мои читает письма, заглядывай мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю когда стреляют в спину. Я даже против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетен и диверсий, червей сомнения, почести и глух. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу словно крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Примером очень качественного, такого вот уважительного, проникновенного исполнения песен Высоцкого также является творчество другого моего знакомого Алексея Кудрявцева. Алексей живет сейчас в Чехии, он женат на жительнице Чехии, выступает там со своими песнями, со своими концертами, но его большая такая вот любовь, в основном, чем он занимается, это песни Владимира Семеновича Высоцкого. Делает это он иногда сам, иногда такой вот музыкальной аранжировки, ему подыгрывают другие музыканты. Я был приглашен однажды на презентацию диска «Струна» в «Гнезде глухаря» в известном московском бард-кафе, где удалось не только блестяще исполнять песни Высоцкого, но и создать атмосферу такого вот концертов Высоцкого, такого вот мира, добра, доброжелательности, такую доверительную очень атмосферу вечера, и я получил со своей супругой большое удовольствие.
Мне судьба до последней черты, до креста, спорить до хрипоты, а за ней немота, убеждать и доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе, не тот и не та, что лобазники врут про ошибки Христа, что пока еще в грунт не влежалась плита. 300 лет под татарами, жизнь еще та, мы та 300-летняя и нищета. Но под властью татар жил Иван Калита, и уж был не один, кто один против ста. Под намерений добрых и бунтов чита, пугачевщина, кровь и опять нищета. Пусть не в раз, пусть сперва не поймут ни черта, повторю, даже в образе злого шута. Но не стоит предмет, да и тема не та. Суета всех сует, все равно суета. Суета всех сует, все равно суета. Только чашу испить не успеть набегу, даже если разлить, все равно не смогу. Или выплеснуть в наглую рожу врагу, не ломаюсь, не лгу, все равно не могу. На вертящемся гладком и скользком кругу равновесье держу, изгибаюсь в дугу. Что же с чашей делать, разбить не могу. Потерплю и достойного подстерегу. Передам, и не надо держаться в кругу, и в кромешную тьму, и в неясную сгу. Другу, передоверивши чашу, сбегу. Смог ли он ее выпить, узнать не смогу. Я с сошедшими с круга пасусь на лугу. Я, чаша выпитая, здесь не гугу. Никому не скажу, при себе сберегу, а сказать и затопчут меня на лугу. Я Вот и, ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу мне за колый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую парчу или порчу грозят напустить, не хочу. На ослабленном нерве я не зазвучу, я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу. Лучше я загуляю, запью, заторчу, все, что ночью кропаю, в чаду растопчу. Лучше голову песне своей откручу, но не буду скользить, словно пыль получу. Если все-таки чашу испить мне судьба, если музыка с песней слишком груба, если вдруг докажу, даже с пены у рта, я умру и скажу, что не все суета.
Думаю, что у многих людей, которые слышали песни Высоцкого в исполнении упомянутых мною бардов, может возникнуть вопрос. Да, это все очень талантливо, похоже, но не слишком ли напоминает самого Высоцкого? Нужен ли второй, третий или даже четвертый Высоцкий, когда огромное количество его записей? Но вы знаете, мне кажется, что эти люди делают то дело, про которое пел еще Высоцкий при своей жизни в одной из своих песен. «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги. За меня другие отпоют все песни, и, быть может, выпьют за меня враги». И, то есть они продолжают его дело. И мы знаем, что многие песни Высоцкого, они в очень плохом сохранились качестве, в одной записи какой-то некачественной. Притом и мы знаем, что некоторые самые лучшие, как я уже говорил, песни Высоцкого, они им подчас не были доведены до совершенства. Потому что он их, может быть, спел один-два раза, но вот такой вот оконченности, и музыкальной, в том числе и смысловой, к сожалению, нету. То есть, по крайней мере, не сохранилось их записи. А вот эти люди, они вот это дело продолжают. Эти люди, они популяризируют его творчество, транслируют его в народ, за что им, конечно, низкий поклон. У Бога все живы. Мы связаны с нашими усопшими через молитву, через любовь, через веру к ним, через память. Про те добрые дела, которые они сделали. Помните также стихи Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые». Поэтому очень хорошо, что творчество Высоцкого не забывают, что его продвигают, что люди поют его песни. Потому что, знаете, живой голос, пусть даже не совсем, может быть, голос Высоцкого, но голос к нему близкий в исполнении какого-то барда, певца, который с любовью талантливо исполняет его песни, он иногда обладает удивительной силой. И никакая запись, особенно там оцифрованная, какая-то отреставрированная, она не может передать вот эту вот такую живую энергию. Хотелось бы сказать еще об одном исполнителе песен Владимира Семеновича Высоцкого, человеке весьма удивительным, которым я также Господь свел. Это Владимир Иванович Корецкий. Он является поистине человеком замечательным, достойным удивления. Он путешественник, спортсмен, бард, подвижник работы с молодежью, строитель храмов. Все виды его деятельности можно перечислять, книжки про это писать даже. Скажу больше о том, как его жизнь связана с Высоцким. Владимир Иванович Корецкий, тезка Высоцкого, в 1996 году встретился с матерью Высоцкого, Ниной Максимовной, и получил ее разрешение, благословение на морской поход, переход в память Владимира Высоцкого от Волгограда до Торонто на 7-метровой яхте. Они плыли через Атлантику, через 8 морей с очень маленькой командой и со своим 14-летним сыном плыл, Русланом. Мама Высоцкого дала Корецкому свой архив. Архив Высоцкого с его какими-то неспетыми, недописанными песнями, неопубликованными стихами поэта. Впоследствии Владимир Иванович написал музыку к этим стихам. То есть у него есть очень много песен, которые написаны к стихам Высоцкого. Сейчас я хочу поставить его песню. Песню, которую Владимир Семенович Высоцким никогда не было спета. Песня очень важная и очень такая вот, действительно духовная по своему содержанию.
Реет над темно-синей водой неприметная стайка. Грустно, но у меня в этой стайке попутчиков нет. Низко лечу, отдельно от всех, одинокая чайка. И скользит подо мной спутник преданный мой, белый мой силуэт. Но слабеет, слабеет крыло, я спускаюсь все ниже и ниже. И я уже отражения не вижу, море тиною заволокло. Неужели никто не придет, чтобы рядом лететь с белой птицей? Неужели никто не решится? Неужели никто не спасет? Силы оставя тело мое и в соленую пыль я брошу свой обессиленный и страдавшийся труп. Крылья уже над самой водой, мои белые крылья. Ветер ветреный злой лишь играет со мной беспощаден и груб. Неужели никто не придет, чтобы рядом лететь с белой птицей? Неужели никто не решится? Неужели никто не спасет? Ветер скрипач, безумный пробой на прощание сыграй нам. Скоро погаснет солнце, и спутник мой станет незрим. Чайка влетит в пучину навек к неразгаданным тайнам. Я в себе растворюсь, я навеки сольюсь силуэтом своим. Но слабеет, слабеет, слабеет крыло, я спускаюсь все ниже и ниже. Я уже отражения не вижу, море тиною заволокло. Неужели никто не придет, чтобы рядом лететь с белой птицей? Неужели никто не решится? Неужели никто не спасет? Бьется сердце под левым плечом, я спускаюсь все ниже и ниже. Я спасителя вижу, это ангел с заветным ключом. Реет над темно синей водой неприметная стайка. Грустно, но у меня в этой стайке попутчиков нет. Низко лечу, отдельно от всех, одинокая чайка. И скользит подо мной спутник преданный мой, белый мой силуэт. Но слабеет, слабеет крыло, я спускаюсь все ниже и ниже. Я спасителя вижу, это ангел с заветным ключом. Это ангел с заветным ключом.
Видите, эта песня, она также о одиночестве. Пошли мне, Господь, второго. То есть вот эта чайка чувствует, что некому, негде ей искать поддержки, и она одна в этом житейском бушующем море, и нету родного, близкого, души родственной, которой можно было примкнуть. Интересно, что я нашел последний куплет этой песни и сообщил Владимиру Ивановичу, он очень меня благодарил. Куплет этот сейчас я вам зачитаю, последний четверостиш этой песни. Помните, там говорится про ангела, да? Ангела с заветным ключом, который летит рядом с этой чайкой. И вот последний куплет песни, тоже очень духовный. «Рядом летит, невидимо он, незаметно, но рядом. Вместе в волшебном тихом гнездове отыщем жилье. Больше к холодной мутной воде мне снижаться не надо. Мы вдвоем, нет причин мне искать средь пучин отражение свое». Скажу также немножко о путешествии, которое предпринял Владимир Иванович, как раз память о Высоцком. Их судно проплыло 8 морей через Атлантический океан по маршруту Волгоград, Новосибирск, Стамбул, Афон, Греция, Мальта, Корсика, Испания, Гибралтар, Португалия, Бермудские острова. Он там спел песню про Бермудский треугольник. Сказал, мне Максим не позвонил, сказал, что мне удалось сделать то, что не сделал ваш сын. Я стою в Бермудском треугольнике, пою его песню о нем. По дороге они давали концерты, тоже удивительно, путешествие совершенно. Много раз там просто на краю они находились, гибли, оставались без пресной воды и попадали в руки и береговой охраны, и даже с пиратами там столкнулись. Бывали в гостях у друга Владимира Высоцкого, художника Михаила Шемякина. То есть путешествие такое удивительное, он на нем написал книгу «Вторая жизнь Владимира Высоцкого». Владимир Корецкий не только сам исполняет песни Высоцкого, но и является создателем, руководителем, организатором самого крупного и значительного фестиваля памяти Высоцкого. Проходит он в Волгограде, на набережной Волги. Бог даст, может быть, я когда-нибудь туда съезжу. Набережная эта названа в честь Владимира Высоцкого. Кстати, это тоже по инициативе Корецкого. То есть он у местных властей это пробил. На набережной усердием Владимира Ивановича и его помощников построено 7 православных часовен и памятник Высоцкому. Но самым главным монументом Владимиру Семеновичу, памятником нерукотворным, о котором писал еще Пушкин, является, конечно, жизнь его песен, их востребованность и та польза, которую они приносят людям. Владимир Семенович при жизни своей подписывал фотографии, давал автограф и обычно писал такие слова, кратко подписывал: «Добра Высоцкий» или там «Желаю добра». Он по-доброму, с любовью относился к людям, и эти песни его, конечно, также несут огромный заряд добра, доброй энергии уже после его смерти. И вначале я уже говорил о том, что песня Высоцкого помогает и помогали людям в минуту жизни трудную. И вся жизнь Корецкого, она также связана с тем, что он с помощью песен Высоцкого воспитывает молодежь, да, у него проходят какие-то военно-патриотические праздники, где он неизменно делает это все на основании песни Высоцкого. У него есть парусный клуб, который так называется «Парус» по имени одной из песен Высоцкого. Он дает концерты всевозможные благотворительные. Но хочу привести один эпизод, как песни Высоцкого буквально в такое напряженное, можно сказать, боевое время помогли альпинистам, которые спасали людей в 1990 году на Памире, на пике Ленина, когда произошла страшная катастрофа, в результате которой погибло 43 альпиниста, и наших, и зарубежных. Огромный снежный обвал произошел, уничтожил высотный лагерь. Спасатели трудились в тяжелейших условиях просто сутками и сами рисковали постоянно, что опять этот обвал повторится. И с ними находился Корецкий. Также я беседовал с человеком, который являлся как раз вот этим спасателем, альпинистом. Вместе с ним там был тоже очень интересный человек, Владимир Гинзбург. И вот Корецкий также был вместе с спасателями, поддерживал их боевой дух, помогал людям превозмочь усталость, где-то брать силы, энергию и вновь идти на спасательные работы. Он в перерывах пел им песни Высоцкого. Мы знаем, что как раз Высоцкого очень много песен про альпинистов, про горы. То есть в минуту жизни трудную, конечно, нам помогает в первую очередь молитва к Богу, обращение к Нему. Но мы знаем, что людям нашим русским, и военным, и людям таких вот очень напряженных, тяжелых профессий, то есть и плотникам, бурлакам, там, еще каким-то там путешественникам, песня всегда очень помогала. То есть мы знаем, что они с ней ходили и в походы. «Помоги, Боже, даруй удачу, помоги в бою», одна из казачьих песен нам повествует. Также песня нам, мы знаем, строить жизнь помогает, конечно. Ямщикам помогала не замерзнуть в пути. И не только молитва, но и хорошая песня, конечно, способна людям также оказать помощь и поддержать их. Владимир Корецкий также является таким вот человеком, который занимается таким зимним видом спорта, в память о Высоцком он совершает какие-то там заплывы. Он, у него есть клуб «Медведи России», тоже, который занимается как раз вот зимним плаванием, моржеванием. Он является помощником митрополита Волгоградского Камышинского Германа по миссионерской работе и таким вот вопросам, связанным с миссионерством, с молодежью. И также является председателем приходского совета храма корабля Святой Владимир. Об этом храме я поговорю чуть-чуть подробнее. Дело в том, что этот храм построен на базе десантного списанного корабля. То есть выглядит это так. Это такой большой металлический корабль, на котором прямо стоит на палубе плавучий храм. Вот когда он плывет, такое ощущение, что просто на каком-то островке находится храм. Храм с куполами позолоченными, с колокольней. Для чего это все нужно? Дело в том, что Владимир Иванович начал строить как раз после своей поездки вот это вот путешествие на яхте 7-метровой по морям, по океанам. Когда Господь сохранил его жизнь, он сказал, что в память этого он будет теперь строить плавучие храмы. И он построил уже 3 плавучих храма: святитель Иннокентий, святитель Николай и князь Владимир. Он называет этот храм памятником таким вот Владимира Семеновича Высоцкого. Неизвестно, в честь кого он принял святое крещение, но он почему-то считает, что креститель земли русской, он как раз тоже близок к Владимиру Семеновичу. Этот храм отправляется в те места, где нету церквей, где люди не имеют возможности причаститься, исповедаться, креститься. И задача этого храма миссионерская. То есть он плавает по Волге, плавает по всяким речкам, которые являются притоками Волги, доходит до мест, где не ступала нога священника, и там совершает такое очень благородное дело, как раз распространение. Мы знаем, что Владимир Семенович, удивительное дело, сам он до церкви как-то так, видимо, не дошел в своей жизни, но своими песнями и вообще своим делом, да, вот резонансом своего творчества, он делает поистине такое божье дело. Кстати, сам вот Корецкий тоже, хочу вспомнить один эпизод, он дает, например, концерт какой-то, собирает деньги на этом концерте, то есть, ну, не продает билеты, а просто сбор объявляет, и дает все деньги на строительство какого-нибудь храма, где люди нуждаются в помощи, не могут своими силами его построить. То есть такое вот удивительное дело, которое также связано с творчеством Высоцкого. В Евангелии сказано: «Дерево познается по плоду своему». Талант, труд поэтов, писателей оценивается не только по красоте слога и востребованности их творчества, но в первую очередь по тому действию, которое их творчество, их произведение оказывает на душу людей. Какие чувства, что они пробуждают в их сердце. У Ивана Андреевича Крылова есть басня, которая называется «Сочинитель-разбойник». Многим православным людям она известна, потому что сейчас появилась песня такая очень популярная на музыку и стихи Светланы Копыловой, песня-притча, которая как раз рассказывает о сочинителе-разбойнике. В басне этой Иван Андреевич говорит о том, что некий сочинитель и некий разбойник оба попадают в ад и терпят там адские муки. Но со временем мучение разбойника слабеет, а мучение сочинителя становится все больше. Вот этот адский пламень под котлом, в котором он находится, разгорается все сильнее. Почему? Потому что его сочинения, которые проповедуют неверие, разврат, вольнодумство, получают все больше распространения. И зло от них с каждым годом все увеличивается. То есть талант можно употребить не только на пользу людям, но и в большой вред не только тем людям, которым ты живешь сейчас, но и последующим поколениям. Поэтому, конечно, на каждом человеке творческом, на писателе, поэте, на сочинителе всегда огромная совершенно лежит ответственность за то, что он несет людям и последующим поколениям своим творчеством. Данный образ, конечно, можно применить к творчеству Высоцкого только с точностью наоборот, вот этот образ разбойника-сочинителя. Потому что Владимир Семенович, несомненно, был человеком верующим, и своими лучшими песнями он нес людям веру, надежду, любовь, многих приводил своим творчеством к Богу. И я думаю, что вот этим как раз он может оправдаться перед Всевышним, о чем как раз он в своей песне, в своем стихотворении который он посвятил Марине Владе и написал уже в конце жизни, последний год жизни, он и говорит. А в конце мне хотелось бы спеть еще одну песню, прощальную, такую заключительную песню Владимира Семеновича, песню очень известную, красивую. «Корабли постоят и ложатся на курс».
Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода.